Звонить. В человеке я стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное состояние. И жест этот подсказывает мне глагол, чтобы дать движение, вскрывающее психологию. Писал Лев Николаевич Толстой. Блестящий мастер глагольного повествования. Без глаголов наша речь худосочна и вяла. И потому именно употребление глаголов вызывает много затруднений. Сегодня мы поговорим об употреблении глагола «звонить». Этот глагол входит в группу глаголов на «ить» с так называемым неподвижным ударением, то есть относится к глаголам, в которых ударение во всех личных формах падает на окончание. «Звоню», «звонишь», «звонит», «звоним», «звоните», «звонят». Во все времена, во всех своих значениях глагол «звонить» употреблялся только с ударением на окончании. Как Русь торжественно и стройно и непорывисто смела, сознанием доблести спокойно звонит во все колокола. Или «И вскипая русской кровью и могучую любовью, к славе царской горяча исполинов коронует, и звонит, и торжествует». Или «Морщины жесткого чела старик насупясь грозно сдвинул, и счеты в сторону откинул, взял колокольчик со стола, звонит, звонит, но нет ответа». Или бессмертная пушкинская. Онегин едет на бульвар, и там гуляет на просторе, пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед. Таким образом, литературная норма не допускает смещения ударения и считает формы «звонишь», «звонит», «звоним», «звоните», «звонят» ошибочными. В современном русском языке наблюдается тенденция к переходу глаголов на «ить» от неподвижного ударения на окончании, как у глагола «звонить», к подвижному ударению. В течение последних 100-150 лет такой путь прошли многие глаголы. Например, глагол «ценить». В первой половине XIX века у этого глагола ударение было неподвижное. И правильным было «ценит», а не «ценит», как сегодня. Однако глагол «звонить» такой путь пока не проделал. И потому «звоню тебе я в понедельник», «звонишь ты мне во вторник днем», «звонит в четверг мне мой брательник», «звонят друзья в субботу вечерком». Без телефона жизнь представить трудно. Употреблять глагол «звонить» легко. Брелок. В далеком 18 веке иметь в своем распоряжении этот предмет считалось очень модным. Он производился из слоновой кости или драгоценных металлов, был разнообразнейшей формы. И бутылочка, и поясная пряжка, и сердечко, и крохотные слоники, которые, согласно поверью, приносят счастье. Он украшался ювелирными камнями, он радовал сердце. Его собиратели были названы капоклефилисты. А сегодня он стал побрякушкой. Это брелок. Небольшое украшение-подвеска, которое висит на браслете или же на цепочке. Брелок имеет французское происхождение. В переводе с французского брелок означает безделушка или подвеска. Появление брелока было вызвано необходимостью. Нужно было утяжелять ключ, придавать ему объем, дабы избежать потери. Особенностью употребления этого существительного является следующее. При склонении слова «брелок» наблюдается сохранение гласного «о». «Брелока», «брелоков», «брелоками». Выпадение же гласного «брелка», «брелки», «брелками» является ошибочным. Это связано с тем, что слово «брелок» – слово заимствованное. И в отличие от русских слов с беглым гласным «о», сравните «венок» – «венка», «замок» – «замка», «кружок» – «кружка». В слове «брелок» выпадение гласного «о» происходить не должно. Конечно, для простого носителя языка грамматическая разница между «брелок» и такими словами, как «замок», «щенок», «дружок», «венок» – не очевидно, однако правильным в современном русском литературном языке считаются только формы, сохранением гласного. Брелок, брелоки, брелоков, о брелоках. Меняется с годами внешний вид, лишь гласный «о» брелок наш бережно хранит.